Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И, думаю, тема сегодняшнего нашего эфира вторника никого не удивит. В конце прошлой недели по всему миру, и, конечно же, в России в первую очередь, отмечали 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. Один из тех композиторов, которые, ну, фактически посол того, что связано с русской культурой, с универсальностью, с нашей вписанностью в европейский контекст во всем мире. И вообще удивительно, когда такие гении появляются на свет. Первый, наверное, кто на ум здесь приходит, это Бах. В проекции на нашу культуру Чайковский и, конечно, Рахманинов. Имя, которое гремит по всему миру до сих пор. Исполняют Рахманинова в самых разных странах. И, конечно же, очень много внимания 150-летию со дня его рождения было уделено и в нашей стране, в самых разных СМИ. Как нетрудно догадаться, светлый вечер сегодня мы проводим с замечательным пианистом, искусствоведом, лауреатом международных конкурсов и фантастической рассказчицей Юлией Казанцевой. Юлечка, с днем рождения Рахманинова всех нас!
С днем рождения, Сергея Васильевича, всех нас! Полностью согласна. А знаете что, Алла, я себя поймала на том, с большим удивлением причем поймала себя, что я волнуюсь, потому что о Рахманинове я столько раз говорила и играла его музыку, и почему-то волнуюсь. Такое волнение, мне кажется, когда говоришь о чем-то очень важном, сокровенном, о каком-то очень близком, дорогом человеке. Поэтому вот извини меня, если я буду сегодня излишне пафосно или как-то непривычно, но это потому, что я волнуюсь.
Из серии «Не всякий вас, как я, поймет». Да, как Пушкин сказал Евгении Онегине, универсальная строчка, объясняющая наше волнение, когда речь идет о чем-то очень близком.
Да.
Может быть, даже отчасти и интимном. А тебе, как пианисту, я думаю, вообще всякий пианист Рахманинова воспринимает, мне кажется, по-особенному.
Да, соглашусь, но даже не только потому, что я пианист, и потому, что у меня очень личные переживания действительно связаны с какими-то его произведениями, а его музыка, согласись, она настолько проникает в душу, что я думаю, что вот у каждого, кто слышал Рахманинова, есть какие-то собственные воспоминания, что вот под эту музыку я рыдал, вот под эту музыку я чувствовал такое счастье, что в обычной жизни-то я его, может быть, не чувствовал, как слушая там вторую часть второго концерта. То есть какие-то очень сильные эмоции, очень сильные ощущения, связанные с его музыкой. А иначе его и не слушаешь.
Юль, а вот если взять не только российский опыт, а мировой опыт, вот какое место Рахманинов занимает в мировой культуре, как думаешь?
Самое-самое почетное. Тут, знаешь, нету даже разделения. Наша культура, европейская, где угодно. Вот как в Америке его любят, как в Австралии его любят. То есть композитор мирового масштаба, вот ты вначале вспоминала Баха, то есть да, вот Бах, везде Бах, и также Рахманинов. И рискну предположить, что если посмотреть статистику исполнений в филармониях, то, конечно, Рахманинов звучит гораздо чаще, чем Бах.
Ну, может быть, в силу того, что Рахманинов близок к нам по времени и писал для тех инструментов, на которых играют музыканты сейчас.
Просто Рахманинов, он очень современный по изъяснению чувств даже. И ведь такое есть, такое замечание, что классическая музыка – это элитарное искусство, да, как бы не для всех. А какие стадионы собираются послушать концерты Рахманинова? То есть он настолько понятный, что не нужно иметь какое-то образование, чтобы расплакаться от его музыки, да? Поэтому очень часто я слышу, что я пришел к классической музыке через музыку Рахманинова. Вот очень часто, честное слово.
Невероятно. Но с учетом того, что музыка Рахманинова – это не только чувство эмоций, это еще и глубокий религиозный опыт – если иметь в виду его всеночную, его литургию, то, наверное, в мире музыки Рахманинов своего рода такой миссионер, что ли? Вот миссионер тут, знаешь, я... в тот мир смыслов, который открывается нам через классическую музыку и который может стать проводником в мир высших смыслов.
Полностью соглашусь. Я вот придумывала такую фразу, что музыка – это внутривенное вливание смыслов. И ведь есть разная классическая музыка, те же вальсы Штрауса. Они прекрасны, да, это замечательная, развлекательная, очень легкая, хорошая музыка. Я сейчас не говорю, что вот есть страсти Баха. Я говорю о том, что музыка Рахманинова, там почти нет вот этой легкой развлекательности, которая неплоха. Но у него ее нету. И формально у него музыка как бы светская, вот концерт, вот симфония, вот прелюдии, но настолько одухотворенная его музыка, что вот эта граница, музыка духовная, музыка светская, она совершенно исчезает, когда мы говорим о Рахманинове.
Ты знаешь, неизбежим мы сегодня соблазна послушать его вокализ.
Неизбежим.
Хотя... мне говорили опытные старшие друзья, это считается правилом дурного тона ставить вокалист Рахманинова, просто по той причине, что настолько затертая музыка, настолько известная, настолько, ну вот, как это сказать, в хорошем смысле избитая, настолько она... как это сейчас принято говорить, из каждого утюга, да. Что вот даже уважающие себя каналы и радиостанции вокалист Рахманинова не ставят. Можно мы его сегодня все-таки послушаем?
А вот давай пойдем, да, не таким необычным путем и всех удивим и поставим наперекор всем. Я на самом деле мучилась сегодня, выбирая у нас 4 по традиции музыкальных фрагмента. И я хотела не ставить вокалист, потому что я понимаю, нехорошо. Или там прелюдию до диез минор из того же разряда. И вот я выбираю, знаешь, я выбираю треки, натыкаюсь на вокалист и понимаю, что не могу без него. И что значит «он всем надоел из каждого утюга»? Есть такая музыка, которая ты ее в тысячный раз слышишь и в тысячный раз благодаришь Бога, что ты жив вот сейчас, в сию секунду, и можешь слышать вот эту невероятную красоту. И для меня вокалист – это один из главных символов Рахманинова. То есть если сказать «выбери что-то одно», вот что-то одно, то я буду страшно мучиться и в итоге выберу, скорее всего, именно вокалист.
Ну, как меня спроси, что ты выберешь из Пушкина? Угадай, что я выберу.
Онегина?
Ну, в первую очередь, конечно. Дальше уже возможны варианты. Хотя меня осудят за это, ну как же так? Но прежде чем вокалист послушаем, Юль, может быть, в нескольких словах расскажешь, как эта музыка создавалась. У Рахманинова ведь несколько очень важных периодов есть в жизни и творчестве. И вообще он настолько россий-центричный человек, что, насколько понимаю, когда эмиграция в его жизни случилась, и это был вынужденный шаг после 1917 года, но человеку такого уровня культуры, как Рахманинов, я думаю, мы об этом еще сегодня подробнее поговорим, принять произошедшее в России в 1917 году, вот эту самую, кто-то говорит революция, кто-то говорит переворот, было крайне сложно. Вокализ, на какой период его творчество приходится? Вот давай просто какие-то сейчас главные маячки попытаемся расставить, чтобы понять, как эта музыка появилась на свет и в связи с какими обстоятельствами.
Вокализ – это 1912 год, то есть это очень счастливое время в его жизни, которое на самом деле было довольно-таки продолжительным. И жизнь Рахманинова, она очень четко делится на вот эти периоды. Мы, да, про них еще будем говорить после вокализа, но если кратко, то это до потрясения, до провала первой симфонии, когда все стало ужасно, когда он перестал писать на некоторое время. Потом возвращение к жизни вместе со вторым фортепианным концертом, и что символично, это был 1900 год, когда он начал работу над вторым фортепианным концертом, где вот эта вторая часть невероятная. И дальше следует 17 лет, вот до революции, невероятной какой-то продуктивности во всех сферах его жизни. Он и много выступал, он был невероятно востребован как... музыкант, пианист, дирижер. Ведь Рахманинов, чудо Рахманинова еще в том, что он великий пианист, великий композитор, великий дирижер и еще великий человек. Вот это все равные величины. И вот до 17 года, до 1917 года, было написано большая часть его произведений. И потом 25 лет жизни в эмиграции, и было написано, по большому счету, 5 произведений за 25 лет в эмиграции.
Вокалист 1912 год. Ты говоришь, счастливый период в его жизни. Да. Действительно, наверное, так, однако... Ведь Рахманинов очень глубоко через себя пропускал события, которые выпали на его жизнь, на его долю. И думаю, что 1905 год он тоже здесь незамеченным не прошел. Может быть, поэтому нет настолько беззаботных, как у других композиторов это бывает, произведений в его творческой биографии. Каждый из них, поскольку родился в 1873 году, собственно, 150-летие со дня его рождения мы в этом году отмечаем. И, ну, как сказать, наверное, отчасти безоблачное такое детство, а дальше юность и первые взрослые годы, с которыми уже сопряжены первые драмы в нашей истории.
Да, да, это я обязательно расскажу, потому что если смотреть, что все мы из детства, то было все непросто. Да, это я расскажу.
Давай начнем с вокализа, послушаем его, насладимся этой фантастической музыкой, а потом вернемся к разговору о Сергее Васильевиче Рахманинове.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера продолжается. О Сергее Рахманинове. В этот час мы говорим вместе с пианистом, искусствоведом, потрясающей рассказчицей Юлией Казанцевой, у которой, кстати говоря, есть свой канал, который называется «Музыка для всех». И Юля настолько удивительным, понятным, легким языком рассказывает даже о самых сложных явлениях в музыкальном мире, что я, человек, лишенный напрочь музыкального образования, с удовольствием читаю этот канал и очень многое для себя открываю, очень многое понимаю. Юлечка, спасибо огромное.
Спасибо, да, телеграм-канал «Музыка для всех». Да.
Можно подписаться.
Да.
Сергей Васильевич Рахманинов. 1873 год, его рождения. И первые годы, насколько понимаю, довольно счастливое детство, время, когда он открывает для себя и, может быть, делает первые музыкальные опыты, мир музыки для себя открывает. Мама, обучающая его игре на фортепиано. И в дальнейшем, когда способности сына раскрываются все больше и больше, встает довольно серьезный вопрос для семьи: а что же нам с этим делать?
Да вот не совсем так, к сожалению. То есть было безоблачное счастливое детство. К сожалению, не сохранилась усадьба Онег, Новгородская губерния, где родился Рахманинов. Вот камня на камне не осталось. Но вот безоблачная, свободная, счастливая семья, мама, папа, братья и сестры, музыка, вот просто идеальное детство. И все это разрушилось очень быстро. К сожалению, его отец, он был, ну, как говорят, хорошим человеком, но он был игрок, и он спускал деньги, и в итоге он разорил семью. Они были вынуждены уехать в Петербург, и Сергей Васильевич в 9 лет стал взрослым. То есть вот это счастье рухнуло, в семье ссоры, скандалы, в итоге отец ушел. Его, ну, сложная была ситуация. И Рахманинов пошел в консерваторию на младшие классы, как бы подготовительное обучение, как сейчас мы бы сказали, наша музыкальная школа. Не потому, что родители хотели сделать из него музыканта, а просто потому, что было не до него немножко. А он вроде играет, мальчик хорошо играет, но вот и пусть ходит туда, в консерваторию. И его приняли сразу, как бы он перепрыгнул через первый класс, потому что его способности, но они были невооруженным глазом, видны, конечно. И это была грандиозная ошибка, потому что хоть ты гений, но если тебе не объяснят каких-то очевидных вещей, если ты ребенок, да, ты гений, но ты не знаешь букв, ну, ты не будешь читать. Нужно просто объяснить буквы. А Рахманинову не объяснили, его перевели в следующий класс, и он заскучал, он стал прогуливать, потому что он ничего не понимал. И как он потом сам с юмором об этом рассказывал, что его занятия заключались в том, что он катался зайцем на конке по Петербургу, катался на коньках во время занятий. И вообще в какой-то момент перестал показываться. На занятиях и встал вопрос об отчислении его, и был бы, конечно, казус в истории нашей музыки, да, отчислили Сергея Васильевича Рахманинова из консерватории, но этого не случилось. Случился семейный совет, и вот там было принято очень важное решение, что на перевоспитание отдают Рахманинова в Москву. Тогда принял участие его двоюродный брат Зелотти, Александр Зелотти, замечательный пианист. И вот он его в Москву и перевез, и отдал на перевоспитание, действительно, в класс Николаю Звереву. И вот говорящая фамилия, действительно, Зверев, у него были такие замашки очень суровые, армейская дисциплина, и он занимался с учениками, беря их на полный пансион. То есть мальчики у него жили, занимались по много-много часов, и он следил за всем, что они читают, он их водил на концерты. То есть он брал все-все на себя, но и требовал взамен тоже серьезной работы. И, между прочим, там же у Зверева Рахманинов познакомился и с Чайковским. А это уже новая такая веха в его биографии, потому что Чайковский на тот момент был главным нашим композитором, его авторитет не обсуждался, и Рахманинов не становится учеником Чайковского. Никогда не было таких занятий, учитель-ученик. Но Петр Ильич сразу как-то стал выделять Рахманинова, все были талантливы, да, все прекрасно играли, но вот Чайковский не раз помогал Рахманинову, и во многом благодаря Чайковскому такой мощный композиторский старт, очень успешный старт был у Рахманинова. Я сейчас говорю об истории, когда он уже поступил в консерваторию, в Московскую консерваторию на два факультета, как пианист и как композитор. И вот он студент, он начинает писать музыку. И он пишет цикл для фортепиано под названием «Пьесы фантазии». Ну, все студенты пишут, да, студенты-композиторы пишут всяческие циклы, но только цикл Рахманинова берет к себе и издает Юргенсон. А это главный издатель России. У него печатается Чайковский. И понимаете, к чему я веду? То есть Петр Ильич порекомендовал Юргенсону напечатать произведение какого-то студента. Но Чайковский не такой человек, которому может издатель отказать. И, конечно, он печатает. Оказывается, что это шедевры. И вот такая неожиданность. Поэтому сразу же это буквально третий опус пьесы «Фантазии». И там знаменитая прелюдия «До диез минор», которую мы уже не повставим в эфире. Это будет просто неприлично, да. Прелюдия «До диез минор».
Можем порекомендовать нашим слушателям обязательно ее включить. Слава Богу, сейчас все есть в открытом доступе и в замечательном исполнении. Прелюдия «До диез минор»
Рахманинова. И причем, если вы думаете, что вы ее не знаете, вы ее услышите, и вы ее сразу узнаете. То есть это музыка, которая звучит постоянно. Но хочу подчеркнуть, что Рахманинову было на тот момент 19 лет. Он был студентом, это одно из первых произведений. И вот как в «Желуди», в этой прелюдии «До диез минор» весь уже будущий Рахманинов. Вот его стиль, его мировоззрение, его гармонии, все там, все там. Так что, конечно, надо послушать. А потом Чайковский, который сидел на выпускных экзаменах, предложил Рахманинову, чтобы его выпускная работа, это была одноактная опера «Олека», пошла вместе с его собственной оперой «Иолантой». И Рахманинов про это сам говорит, я даже позволю себе зачитать. Вот Рахманинов рассказывает, что к нему подошел Петр Ильич Чайковский и говорит: «Я только что закончил оперу «Иоланта», которая недостаточно длинна, чтобы занять весь вечер. Вы не будете возражать, если она будет исполняться с вашей оперой?» Он так и сказал: «Вы не будете возражать». Ему было 53 года, он был знаменитым композитором, а я был студентом. Вот так пишет Рахманинов. Конечно, он не возражал, и две оперы успешно пошли в один вечер, и это уже был знак для всей музыкальной общественности, что раз с нашим великим Чайковским в один вечер идет какой-то студент, то, значит, надо запомнить имя этого студента, а Сергей Рахманинов, ага. И вот так началась его композиторская карьера. Благодаря такому деликатному, но вмешательству, да, и помощи Чайковского.
Ну, ты понимаешь, да, что мне это все напоминает? Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. То есть, получается, не только в литературном мире, но и в музыкальном наши классики аккуратно друг другу передавали лиру. Ну,
да,
во всяком случае, такие эпизоды
история есть. Да.
А что мы сейчас послушаем, Юль? Если это будет не «До диез минор» прелюдия, да,
да,
то что?
Что же, если не она? Но давайте тогда послушаем третью симфонию, вторую часть. Это уже мои личные идут симпатии, потому что, когда я слышу вот тот мотив, с которого начинается эта часть, вы его прямо сразу услышите, я понимаю, что я невероятно счастливый человек, потому что я вот сейчас это могу услышать.
Сергей Рахманинов на «Радио Вера», Юлия Казанцева, с которой после минутного перерыва мы продолжим разговор. Юлия Казанцева – пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов и человек, который может стать проводником в мир музыки даже для такой чебурашки, как я, лишённый музыкального образования. Не переключайтесь, через минуту вернемся.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».